Слава нашему Господу! Все участки, пожалуйста, предельно бодствовать. Потому что тема очень будет щепетильная, детальная. Как она будет открываться, Бог да поможет. Знаете, есть такое выражение, правде в глаза смотреть, да? А тут правде Божьи в глаза смотреть. Это серьезнейший момент, очень-очень. Мы сегодня будем касаться о силе, об освящении, что мы сделали с нашей силой, которую Бог нам дал. Бог, предлагающий вопрос, говорит, чтобы мы переходили от силы в силу. Когда нашему Господу надо было уходить уже из земного шара, возноситься, так скажем, 40-й день, вот в продолжении 40 дней Он был с учениками, они Ему задали вопрос, не в это ли время? Ты будешь восстанавливать царство Израиля. Он сказал интересное слово, такую фразу. Не ваше дело знать времена и сроки отцом назначенные, которые он назначил. Значит, это не ваше дело. А какое ваше дело? И до чего должно быть у вас дело? Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Только языки? Ну, в день Пятидесятницы сила сошла, да? Ну, покажите, где она там сошла? Я не под сомнение ставлю, а под анализ, рассуждение. Сильный несущийся ветер, да, факт, налицо. Огненные разделенные языки, факт, налицо. Но силу еще не увидали. Но он сказал, вы примете силу. И они говорили слово с дерзновением, со властью, действия благодати. Но там, если внимательно рассматривать этот вопрос, то сила Духа Святого, это очень интереснейший показатель. Почему так говорю? Потому что о нашем Господе сказано, Он принес Себя, как Агнца Непорочного, в жертву за грех Духом Святым. Знаете, если смотришь на жизнь нашего Господа, то зачатие по плоти от Духа Святого с присутствия Его силы. Только звучит оно немножко, может, не совсем понятно. Было сказано, как это случится, Мария спросила. Он сказал, ангел, потому что было поручение от Бога Отца. Дух Святой найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, потому рождаемое святое. Потому рождаемое святое. А еще и будет наречено Сыном Божьим. Мы хотим, чтобы дети наши были святые. Вот когда Дух Святой имеет участие, в зачатии ухо режет. Так внимательно смотреть, то для того, чтобы Агнец был чистый, беспорочный наш Иисус Господь, надо было от зачатия, чтобы сила Духа Святого участвовала. Через всю жизнь Духом Святым Он принес Себя в жертву Богу, как Агнца Непорочного. Думаем. И Он сказал, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Но если глубже рассматривать этот вопрос, то написано, все с ее преодолеваем силой возлюбившего нас, когда мы с вами рассматривали вопрос «Завет любви», я, говорит, а Павел пишет, обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой. Если он предлагает свое сердце в день, когда мы принимаем его спасителем, он говорит, я хочу твоего сердца тоже взаимности. О, это серьезнейший вопрос. Сила? Да, сегодня мы будем касаться и силы, и освящения, и возвращения, и восстановления, и созидания, и нормальной жизни христианской. Читаем такое местописание. Евангелие от Матфея, 11 глава, с 20 по 24 стих. 11 Матфея. С 20 по 24. Заостряем внимание для себя на очень глубокую-глубокую фразу. Так, просто написанную. Знаете, что здесь написано? Матфея 11, с 20. «Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись». Еще раз фразу эту. А теперь ее расширенно читаем. «Тогда начал он укорять города, а нас с вами не будет укорять, что в нас тоже было немало явлено сил Его, а насколько мы покаялись? А теперь читаю, как здесь написано. Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин! Или Хоразин, как он читается. Горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные вас, то давно бы они во вретящие пепли покаялись. А вы так и не покаялись. Дальше. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не звернешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет день суда, нежели тебе. Возвращаюсь назад. Вторая половина 23-го. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. От проповеди Ионы, наш Господь в другом месте Писания пишет, евангелист, покаялась Ниневия. Сегодня рассматриваем себя. Какие силы Его Божьи явлены в нас? Так, бегло. Почему бегло? Потому что если каждый вопрос затрагивать, я не знаю, на каждый, наверное, вопрос по 2 часа беседы, темы проповеди понадобятся. Потому так, слегка, чтобы успеть все глянуть. Скажите, разве это не сила? Бог так возлюбил, это какая сила? Зачастую христианство говорит, что как Христос мучился, ну так Библия говорит. Когда над Ним издевались, измывались, ни во что ставили, глумились. Во что обошлась ему жизнь от чрева мамы? Дело в том, что ребенку передаются все переживания матери, когда он там в чреве. Мы это знаем. Ему передается, он чувствует, когда он уже у груди матери. Давид говорит, ты упование вложил в меня у грудей матери. Это серьезнейшие вещи. Когда ребятенок уже возрастает, он видит, какое отношение к его родству и про Иисуса Христа. Когда он начинает слушение, он видит, что творится. Муж скорби, изведавший болезни. Не было в нем ни вида, ни величия. Мы отвращали от него лицо, ни во что его ставили. Посты, молитвы, бессонные ночи, труд. И за ним везде слежка наблюдения, что-нибудь, да что-нибудь ему устроить, что-нибудь его где-то обвинить. Пришел к своим, и свои не приняли. Это постоянно ты вращаешься среди них, а тебя не принимают. Это же сила Божья. Другой вопрос. А мы понимаем, что эти страдания все переживал его отец. Иисус сказал, я про небесного Отца, про Бога нашего. Видевший меня, видел Отца моего. Мы понимаем, насколько отражалась эта боль отцу. Зачастую не задумываемся. Из практики человеческих взаимоотношений, когда родители терпят на себе какие-то переживания, они это как-то могут сносить. Но когда эти переживания касаются детей, ихних, то родители не выдерживают этих переживаний, которые видят у своих детей. И говорят зачастую, да легче мне было бы перенести эти переживания на себе, лишь бы не смотреть, как мучаются мои дети. Это правда. Так молиться, капли пота, как капли крови, кровавый пот. Ангел пришел, укреплял молитва Сына Божьего в Гефсимане. Предательство, измена, бичевание, избиение. Мы что думаем, что это мимо прошло ушей нашего Бога Отца Небесного? Мы думаем, что ему это не было тяжело смотреть и чувствовать, переживать? Каждое вот такое наплевательское отношение, измывательство, издевки, они отдавались не эхом, а прямой связью Богу Отцу. Во что мы обошлись нашему Небесному Отцу? И во что мы обошлись нашему ходатаю и посреднику Иисусу Христу. Силы, да, это силы. Принять так Его любовь, Сына Божьего, потому что Он является любовью Бога Отца, принять любовь Бога Отца и стать победителем, и сказать этому греховному миру «нет». Это же сила Божья. От дня принятия Христа своим Спасителем до момента обещания доброй совести это быть победителем над грехом. Это же сила. Принять Духа Святого – это принятие силы. От силы в силу, от силы в силу. Сдать экзамены жизненные на отлично – это сила. Когда мы не можем сдать искушение, которое нас постигло, это первая причина, что у нас какие-то нераскаянные вопросы, какие-то запинающие грехи, где-то необрезанные ветки, которые выросли. Мы сегодня будем этого касаться. Потому мы не можем сдать экзамен жизненный. Если мы сдали экзамен, этот жизненный искушение, когда наш Господь сдал, которые были от дьявола, Он, написано, возвратился в силе Духа. Ах, вот она, где сила Духа. А мы после искушения приходим без силы Духа. Должны от силы в силу перейти. Мы о силах Господних. Что мы сделали с силой? С силами, с разнообразием этих сил. Мы с вами как-то касались не так давно. Войду в рассуждение о силах Господних. Это очень объемная тема. Она с разных сторон. У нас не будет первая, вторая, десятая, пятидесятая часть. Каждая будет иметь свое название. Вот он говорит, здесь силы явлены. Мы сейчас останавливаемся на вопросе. Силы. Скажите, а в нас силы явленные не больше ли, чем в Содоме и Гоморре? А в нас силы явленные Господом не больше, чем в Капернауме? Не, ну в Капернауме сам Сын Божий был. Да, я это понимаю. Я это понимаю. Но сравнивая с другими городами, пускай не города, в которых Иисус проповедовал физически сам. Тир, Сидон, прошлые. Ниневия, Содом, Гоморра. Боже, сколько силы Твоей Ты явил. Дал силу быть победителями над грехом. Дал силу принять Иисуса Христа. Дал силу покаяния. Дал силу освободиться от тьмы, к свету обратиться, от власти сатаны к Богу. Что мы с этой силой сделали? Священное Писание интересно говорит, искренние укоры любящего. Интересно. А он укоряет нас. Не знаю, что сказать на это. Обличает? Не исключено. Судит. Он сказал, отец отдал весь суд сыну, а я, говорит, не сужу никого. Слово мое, говорит, будет судить в последний день. Но если, говорит, ты хочешь, ты можешь прийти к свету моего лица. И в свете моего лица увидит свет, и увидит свет, который в тебе. Свет ли он? Или тьма. Итак, сила. Сила. Читаем место Писания у Луки. Оно есть у Матфея, но у Луки оно особенно, потому что немножко другим акцентом описывается, с другой стороны. Луки 6 глава 46 по 49 стих. Луки 6 глава 46 по 49. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, а не делайте того, что я говорю?» А почему вы не делаете того, что я говорю? Почему-то. Почему мы не делаем того, что он говорит? Да нет, мы вроде делаем. Но, не спешите. Сегодня время нам порассуждать, все ли мы делаем то, что он говорит нам, и почему мы не делаем то, что он говорит нам. А если Он говорит нам, то мы кое-что делаем, а многое не делаем или часть не делаем. Но это каждый уже проверяй сам себя, и каждый проверяй, в каком вопросе, какая степень, какого дела. Почему? Почему? Еще раз почему? Мы о силах. Что вы зовете меня, Господи, Господи, а не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне, ведь мы же пришли к нему, да. И слушающий слова мои, ведь мы же слушаем, да. И исполняющий их. Интересный вопрос. Но ведь мы же исполняем, не исполняем. Исполняем не до конца, частично, не везде, не всегда, все-таки. Ну, каждый себя проверяй, каждый себя, пожалуйста, каждый себя, хорошо? Потому что это серьезная вещь. «Всякий, приходящий ко мне, слушающий слова мои и исполняющий их, скажу кому?» Скажу вам, кому подобен. Но он подобен человеку, строящему дом. По-другому. «Прикладывающий силу для строительства дома». По-другому. «Человек, который будет держать в руках своих отвес и уровень». Да. Это неплохо. Семь очей Божьих будут смотреть на этот уровень и отвес. Это неплохо. Семь очей Божьих, посланных во всю вселенную, семь духов Божьих, смотрящие радостно на строительный отвес в руках Зарававеля. Неплохо звучит. Но тайна есть. Отвес отвесом, уровень уровнем, а лопата лопатой. Так скажем. Лопата его, в руке его, и он очистит гумно свое и отделит пшеницу от соломы там, от чего, ну я не землероб, не хлебороб, не знаю. Ну, очистит гумно свое, да? И вот веют лопатой там и так дальше. А я сейчас о строительной лопате. А отвес – это следующее, и уровень – это следующее. А что-то в начале. А что в начале? Усилие. Какое усилие? Усилие – это очень интереснейший вопрос. Вот прилагать усилия, копать. Сколько людей в жизни берутся за дело, начинают дело, его не оканчивают, бросают и оставляют. Что, такого не знаем? Вот сколько бывает у детей, несет вещь, до конца понести не может, где-то бросил и оставил. Ну, донеси до места, сложи, положи на место. Не делается этого. Это первый признак, что здесь что-то закопано. Или что-то недокопано. Или до чего-то недорыто. Думаем. Какой процент это вина ребенка, а какой процент это наследственность родителей? Ого. Работая с народом, Бог показывает, что зачастую, когда дети до конца не доносили какие-то вещи, эта первопричина сидит в родителях. Сегодня, может быть, мы не успеем всего коснуться по времени, по объему. Но если, говорит, вы совершенно покаетесь, а что, не совершенно можно каяться? Если вы докончите или до конца покаетесь, я сейчас уже своими словами говорю, так говорит Священное Писание, особенно Ветхого Завета. Значит, не до конца делается. Вы шли хорошо, но кто-то вас остановил. А чего это ради вас остановило? И за что вас остановило? И чем смогли вас остановить? Вот вы били дьявола в голову, а потом остановились. А чего это так случилось? Что, он упросил, умолил, что не надо? Значит, вы что-то с него имеете? Оказывается, нужна сила приложить усилия, докопаться до конца. Хочу захотеть покаяться. Помните, у нас было рассуждение? А есть люди, которые не хотят захотеть покаяться. Вот очищается, говорит, хватит, дальше не надо. Вот здесь об этом говорится у Луки. «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом». Это неплохо. «Который что делал?» «Который копал». Дальше, Лука, что ты пишешь? «Углубился». Ух ты! Оказывается, можно не копать и строить дом. Оказывается, можно покопать и не докопать. Помните, я вам рассказывал, когда люди за, вот я не знаю, за полярным кругом там или где, ну, те регионы земного шара, где есть вечная мерзлота. Вечная мерзлота – это промороженность земной коры Ну, я не могу точно сказать, на какую глубину, метр, два метра, так, ну, это 4 фита, там, 6 фитов, ну, не могу сказать, примерно так. И вот в летний период какая-то часть сверху размораживается, ну, наверное, в длину стопы человека, в такую глубину. А дальше остается вечная мерзлота. Сколько, говорит, людей, говорит, да ну ее, пока ее прокопаешь, да ладно, мы сделаем дом, вот сколько там мы углубимся, но не прокопаем эту вечную мерзлоту, положим фундамент, мы, говорит, дом утеплим. И сколько, говорит, дом не утепляли, как его не утепляли в те времена, когда это делалось, холод все равно проходил внутрь дома. Знаете почему? Потому что под домом внутри вечная мерзлота имела связь с наружной вечной мерзлотой окружающей местности. И вот рассказывал тот, кто там жил на поселениях, и надо было сколько-то лет прожить, я, говорит, зная вот эти ошибки таких строителей, я, говорит, дождался летом, когда можно было, ну, оттепель пошла, и вот я прокопал землю, сколько она прокопалась, и потом ложил дрова и разжигал огонь, костры делал. И вот как земля разогреется, я костер, значит, убираю, и в этом месте колупаю землю. Ну, сколько она там прогрелась, ну, на ширину 4 пальцев, ну, 5 пальцев. Отколупал, опять туда дрова положил, и опять здесь костер развожу. А теперь дальше так. И вот таким образом, кажется, он за лето докопался до уже, ну, как сказать, земли, которая не имела вечной мерзлоты. Прорыл эту вечную мерзлоту по периметру будущего своего дома. И когда, говорит, я прорыл, то дальше легче было уже копать. Там уже не замерзшая земля. И вот туда углубился ниже вечной мерзлоты или глубже вечной мерзлоты. Понимаем? Усилия надо, время надо, сила нужна. И надо иметь силу заинтересованности, силу небезразличия, силу не отмахиваться рукой, да ладно, да сойдет, да ничего как-нибудь. Вот такое состояние было у 5 немудрых дев. Сойдет, получится, масла хватит. А 5 мудрых докапываются, докапываются, докапываются и запасы имеют. Вот где сила, вот она сила. Сколько из нас эту силу остановили? Ну-ка, давай рассуждать, давай. А сколько не приложило силу прокопать вечную мерзлоту нашей внутренности в момент принятия Христа своим Спасителем. И вот на такой вечной мерзлоты для отвода глаз мы заложили фундамент. И теперь всю жизнь холодина во внутренности наших взаимоотношений с Богом. То там грех, то здесь, то там сорвались, то здесь сорвались. Тупик? Нет. Надо перекопать заново. Вот что надо. Так вот, тот дядька, который прокопал эту вечную мерзлоту, то та мерзлота, которая осталась внутри периметра под домом, она потом растаяла, потому что не имела связи с окружающей вечной мерзлотой. И у меня дом, говорит, был очень теплый. Ко всему прочему, я его еще утеплял. Вот мы сейчас вот здесь находимся. Что других строителей остановило? Отвесы в руках есть, уровни в руках есть, лопаты, кирки, ламы, лом, ну чем? Ну, кто когда чем строил, понимаем, да, копал. Вот она сила. Вот сегодня мы с вами будем касаться вопросов, по каким причинам мы останавливались, чтобы не прокопать эту вечную мерзлоту. Или не убрали прослойку между нашим основанием и основанием краеугольного камня, которым является Христос. Итак, мы опять у Луки. «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание где? На камне». Слово «положил основание на камне» для меня, знаете, как звучит? Я по-своему скажу, не по-строительному, ладно? И вот он копал, копал до камня, до глыбы каменной докопался там внутри, до камней. Такие массивные камень, краеугольный. Он с него пыль снял. Я думаю, наверное, он его водой облил, чтобы прокладки никакой не было. На каком соединительном материале он, этот строитель, положил основание своего фундамента, своего дома? Когда-нибудь задумывались? Я скажу, что для меня открыто. Иисус сказал: заповедь новую даю вам. Какую новую? Иоанн пишет: заповедь древняя, но ее нужно заново было дать. Я просто не успею все места Священного Писания поднять. Это он пишет в посланиях своих. Иоанн пишет. А Иисус, когда Иоанн записал в Евангелии, говорит: заповедь новую даю вам, не такую, какая была вторая. Вторая заповедь: возлюбите друг друга, как самого себя. А я, говорит, хочу вам другую дать, новую, не как самого, а как я возлюбил. А вот как я возлюбил, это новая, потому что она вновь дается, а она, говорит, была раньше. Адам и Ева. Адам, ты должен был любить свою половинку, Еву, как? Как самого себя? Как я возлюбил. Заповедь древняя. Ева, ты должна любить свою половинку, как? Как саму себя? Нет, как я возлюбил, в заповедь древняя. Ну, иначе сейчас у нас большая объемность пойдет. Я раз не буду этого касаться, ладно? Так вот, когда он сказал: и вот когда увидят между вами любовь, то скажут, что вы истинно мои ученики. Что ты сказал, Господи? Когда увидят, что один камень и другой камень, я камень, ты камень, он, она, они, все мы живые камни, да? И между нами вот это вот связующий материал, раствор, бетонный или цементный, как правильно сказать? Раньше смола делалась, склеивающее вещество, соединяющееся. Называется любовь. Когда вот это место Писания читаю, я его прочитаю, как для меня открыто, хорошо? 48 стих у Луки, в 6 главе. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился, запинающего греха не было, бремени не было, грязи не было, нечистоты не было, омытие было, и положил основание своего строительства на камне краеугольном Христе, и связкой была любовь. Иисус сказал: если любите меня, то вы будете исполнителями моих заповедей. А если нет, ну тогда вы скажете, что заповеди тяжкие. Если вы не будете любить, то я не явлюсь сам. Если вы не будете любить, значит, мы с отцом не придем и обитель сотворять не будем. Но если вы будете любить, а любить вы будете только при одном условии: слушай, Израиль, Господь Бог наш един есть, и любить Его. Ах, вот она закладка фундамента. Взаимность любви. И когда у Ефесян написано: при действии каждого члена в свою меру, посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру, получает приращение для созидания самого себя в любви. Там написано это место Писания, покамест для нас с тобой, между мной и тобою, вами, нами, да? Но минутку. Сегодня в начале через братские уста читался вопрос сущности Евангелия. Взаимоотношения человек и Бог. Вот она связь. Оказывается, со своей стороны Бог дал свою любовь. А теперь, чтобы устоять себя в любовь, надо нам со своей стороны любовь свою предложить. Ну так? Так вот она, вот эта связка, вот здесь и говорится. Вот тут на его любовь ты отвечаешь взаимностью. Со своей стороны он все сделал. А ты, говорит, сделай со своей стороны, иначе не прилепишься. Если, говорит, ты прилепишься к Богу твоему, то ты, во-первых, не отлепишься, твои взаимоотношения, у прилепившегося с Богом и у прилепившейся с Богом обязательно будет взаимное прилепление супругов. Понимаем? Семья сильная, потому что сильное прилепление к Богу, абсолютное. Прокладки нету, греха нету, запинающего нету. Смотрим, смотрим внимательно. А теперь проверяем себя. Наши семьи, мужья, жены, родители, дети, наше состояние, наши падения. И оказывается, многие вопросы. Дальше читаем. Заново 48 стих. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Вот он, связующий материал, любовь наша к нему, потому что мы отвечаем взаимность на его к нам. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? Ага, вот они компоненты, как, вот тогда и строй, тогда у тебя и будет и отвес, и уровень, и так дальше. И не может поколебать. А дальше. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания. Земля, земное, в другом месте песок, который между твоим основанием, нашим основанием и глыбой этой каменной, которой является Христос. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, то есть с промежутком прокладки, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, разрушение дома сего было великое. Как вечная мерзлота. Помните, я рассказывал, когда мне пришлось смотреть очень такое странное событие. Доска, толщина 2 пальца на 4, ну такое сечение доски. Длина этой доски 3 четверти роста человека. И вот она свободным концом одним стоит на земле, и такое легкое свободное падение у нее происходит. И она бах и лопается. Такая доска, сечение, толщина 2 пальца на 4 пальца, не может лопнуть. Я бегом к ней, смотрю, она лопнувшая. Я соединяю место, где она лопнула, глазам не верю, там сучок, который выскочил. И тело, оставшееся у этой доски, ну, меньше толщины полпальца, наверное, с той стороны и с другой, она хлоп и лопнула. Вот эта проблема сегодняшнего вот этого надлома этой доски не сегодняшний день, понимаем? Это проблема, которую доска эта пронесла через свое, ну, существование доски. Ну, мы духовные сразу вопросы берем. А когда это случилось? Эта проблема зародилась маленькая, когда маленькая веточка на дереве появилась. И тот, кто должен был бы обрезать эту веточку, то не обрезал, оставил, пускай будет. Она стала расти, 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 и превратилась в ветвь большую. И там по спилу этого сучка посчитать, темное кольцо за зиму нарастает, а светлое кольцо за лето нарастает. Темное светлое кольцо – это год. Вот эти кольца или посчитаешь, будешь знать, сколько лет тому назад эта проблема возникла. А сегодня она проявилась. И вот когда на нас напирают, ветры налегают, волны, воды, и вдруг мы колеблемся и падаем, это проблема не этого момента, где мы упали и впали в грех, неважно какой. Проблема не здесь. Это вылезло наружу. Проблема вот этого сучка вот там. Это вот там, где мы строили наш духовный дом. А где строительство нашего духовного дома начинается? Скажите, пожалуйста. Ну, тогда, когда мы принимаем Христа своим Спасителем. Духом Святым мы устрояемся в жилище Божие Духом. В жилище Божие устрояемся Духом. Наше духовное зачатие, мы от семени его рождены, вот тут проблема. И вот с такой бедой наша жизнь. А потом мы ищем, ну чего у меня здесь я не смог устоять, а чего я здесь не смогла устоять? А ведь можно же было устоять, а почему? А не хватило сил. А почему не хватило сил? Потому что нас с тобой нечто удержало копать, углубиться, очистить, и в любви прилепиться к Богу. Знаете, почему, говорят, киты к старости медленно плавают? Почему корабли через, я не знаю, сколько лет, надо загонять их для того, чтобы их обскоблить? Знаете почему? Потому что за свою жизнь киты обрастают ракушками. Эти ракушки в горько-соленой воде прилепляются к телу кита, и он вообще чуть ли не два кита плавает. Ну, я утрирую так, сгущая краски. Вес самого кита и этих ракушек. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Парадокс. Железные корабли плавают в океанах, к ним прилипают эти ракушки, приклеиваются, и горько-соленая вода океанская не может их отлепить. Они приклеились на всю жизнь. И потом корабли не могут плавать. Я не очень знаю это дело, но мне приходилось встречаться с друзьями, которые работали по обдирке, или как сказать, они в наушниках специальных, глушителях, у них маски специальные для дыхания, далеко уходят раструбы эти, чтобы свежий воздух брать, и вот они там обдирают на этих кораблях вот эти ракушки. Это грохот, говорит, неимоверный, потому что это же металл. И когда, говорит, обдерут эти ракушки, приклеившиеся, только потом там уже красками, праймерами всякими, там, чтобы не ржавело и прочее, 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 и приводят корабль на лежащее состояние, как ему быть должно, и тогда его отправляют в плавание. Прилепиться? Прилепиться так к Господу, чтобы ничто не помешало отлепиться, а у нас за пустяков там сорвались, здесь сорвались, там сорвались, здесь сорвались. И за пустяков, кто его знает, какие грехи валиваемся. Уже не пустячного происхождения грехи докатываемся. Сила. Изнемогла, говорит, от моих грехов сила моя. Вот тебе и на. Вот это да. Боже, помоги. Мы о силах. Это серьезные вопросы. Раз мы касаемся этого вопроса, параллельно мы сейчас возьмем Галатов и вспомним о нашем Господе. То есть и ту сторону, и ту будем рассматривать. Галатов, 2 глава, стих 18 только. Галатов, 2 глава, стих 18. «Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником». Что такое? Если я созидаю снова то, что разрушил, то я делаю себя преступником. Ну, как это понимать? Вот мы разрушили грех во имя Иисуса Христа, а потом из-за того, что у нашего дома, под домом, связь нашей вечной мерзлоты, уже наша же, она же в периметре нашего дома, с окружающей внешней средой вечной мерзлоты. И вот оттуда эта холодина заходит. Холодные взаимоотношения с Богом, холодные взаимоотношения между супругами, холодные взаимоотношения дети-родители, родители-дети, холодные взаимоотношения братья-сестры, сестры-братья, братья-братья, сестры-сестры, в семьях, родственники, члены церкви, понимаем, да? Откуда у нас холодные? Не, ну так, у нас такие теплые взаимоотношения. Мы понимаем, что за словом «теплые взаимоотношения» прячется очень много проблем. А почему не горячие взаимоотношения? А как ты не холоден, не горяч, но как ты тепл, извергну тебя из уст моих. Господи, у нас с тобой такие теплые взаимоотношения. Это слово стало положительное в мышлении человеческом, даже христианском, но это удручающее слово в глазах Божьих. Бог признает только горячие и только холодные взаимоотношения. Он не переваривает, не терпит теплых взаимоотношений. Но зачастую у нас-то теплые взаимоотношения. Почему грехи к нам липнут, и мы ко грехам? Да кто к кому липнет? Ты подожди. Грехи к нам или мы ко грехам? Не, ну мы же привыкли, что грех возле порога лежит у Каина и влечет Каина к себе. Ну так же написано. Да, и не только так написано. Написано, что они колесничными ремнями, как бы колесничными ремнями, на себя грех влекут. Так они обгоняют греха? Грех, если к ним бежит, то они его и на себя еще и сильнее, чтобы он не бежал, а уже летел, стремглав. Или как? Или грех от них убегает? От кого? Что здесь написано? Если я снова строю то, что разрушал, созидаю. Ну-ка еще раз читаем. Ибо если я снова созидаю, что разрушал. Что такое созидаю, что такое строю? Знаем, нет? Строить – это камень на камень, строить. Это такое посредническое, знаете. А созидать – это устроять. Это не только строить, но и делать так, чтобы это было уютом, уютно. чтобы это было привлекательно, чтобы это было хорошо, создать и оправдать, и объяснение дать, и все сделать так, чтобы оно имело основание. Люди мира говорят, если сатана полюбится, то он станет краше ясного солнышка, то человек оправдает сатану даже. Почему? Его созидает. Но мы сейчас другую сторону берем. Еще раз. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Скажите, пожалуйста, сколько из нас преступников? Что ты сказал? Не может быть такого. Но если мы оправдываем, ну так у меня получилось, ну это вот у меня вот такое, вот объяснение всевозможные даем. Мы понимаем, что мы защищаем. Это вот из-за этого, это из-за того. Скажите, пожалуйста, сколько грехов у нас оправданных? Если грех делается больше, чем один раз, он уже оправдан. Понимаем, нет? Если мы не осуждаем себя абсолютно, что мы же погибли, значит, мы оправдываем. Мы даем объяснения всевозможные. Значит, мы преступники. Правда, у Исаии, в 53 главе, последний стих очень глубоко звучит. Очень, очень сильно. Ну, чтобы было понятно, с 10 хотя бы прочитаем. Исаия 53, с 10, а внимание в 12. Но Господу угодно было поразить его, в смысле Иисуса Христа. И он, Отец, то есть, предал его, своего сына, мучению. Когда же душа его, то есть его сына Иисуса Христа, принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное. Кто он? Который он? С одной стороны, он для меня звучит здесь. Это Сын Божий, узрит потомство долговечное. Меня, тебя, это каждого. Я не только, говорит, за них посвящаю себя, но и за тех, которые будут веровать по слову их. Вот я и дети, которые даровал мне Господь. Это говорится от лица Сына Божьего. Потому что у него одно из имен – Отец Вечности. Хотя он говорит, я восхожу к Отцу моему, Отцу вашему, к Богу моему, Богу вашему. То есть я вам брат. Вы мне братья и сестры. Но он имеет полное право называть нас своими детьми. И одно из его имен у Сына Божьего – Отец Вечности. С другой стороны, Бог Отец в нем, в Сыне Своем, узрит потомство долговечное. Вот они мы с вами. Потому что у нашего Небесного Отца внуков нет. У него есть только сыновья и дочери. Дочери и сыновья. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей, с одной стороны, Христос, это он смотрит на подвиг души своей, он будет смотреть с довольством через познание его, то есть Иисуса Христа, он, Иисус Христос, праведник, раб мой. Это говорит Бог, Отец, в адрес Сына Своего, оправдает многих. И грехи их на себе понесет. Христос понес на себе наши грехи. Посему я, в смысле Бог, Отец, дам Ему, Сыну Своему, Иисусу Христу, часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть. То есть Христос предал душу свою на смерть. И к злодеям причтен был, тогда как Он, Христос, понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Как, Господи, ты даже стал ходатаем тогда, когда мы по обольщению греха стали опять грех восстанавливать в жизни нашей? Ну, это уже чудо из чудес. Это милость из милости. Когда смоковницу надо срубить, он говорит, нет. Не руби. Не руби. Это милость из милости, возвращение младшего сына от свиного корыта. Или дочери. Какая разница? Это милость из милости. Это чудо из чудес. Чудо того, что он спас нас, когда мы были грешниками, дай аминь. Но чудо, когда он догоняет льва и медведя, которого мы, за которого уцепились и в челюстях его находимся. И он догнал, отнял. Влезли в такой омут. Попали в такое болото, засасывающее. Провалились, понимаете, в какой-то ров бездонный. Узкий колодец. И вдруг он вытаскивает, и псалмопевец говорит: «Ты извлек меня из глубокого, жуткого, этого страшного рва, из тенистого болота, и ты поставил на камень, то есть краеугольный». Ах, вот сегодня мы прочитали. «Стопы свои». Это как ты сказал еще раз? «Копал, углубился и встал на краеугольный камень, который есть Иисус Христос». Знаете дальше что? «Снял обувь с ног своих и сказал: это камень, на котором я стою, есть камень святой». Господи, когда ты вводил народ Израиля в землю обетованную, сказал: где только встанет стопа ног ваших, это все вам принадлежит. Позже Нейман сказал: я больше не буду поклоняться идолам. Я возьму, говорит, этой земли. Надо понимать, вот этой израильской земли. Скорее всего, земли, по которой пророк Елисей ходил. И два лошака принесли эту землю, привезли. Он ее где-то высыпал. Надо понимать, что он там жертвенник поставил. Надо понимать, что он подходил, снимал обувь с ног и говорил: это земля, на которой стоит жертвенник, на которую сейчас я приду, земля святая. И он, надо так понимать. И он приходил и приносил жертвоприношение. А вот теперь, вот камень. Ты поставил, говорит, ноги на краеугольный камень. Вложил в уста мою новую песнь. Это ты вот стоишь... Он немножко так ухо режет, ну что мы на Христе стоим. Да, ну на камне стоим. Господи, и ты позволил стопами ног встать на краеугольный камень. Ты сказал так в псалмах. Я вложил в уста новую песнь. Новую песнь? Стоп. Знаете, что это называется? И вот когда, говорит, закладывался этот разрушенный храм, то, говорит, кто плакал, кто радовался, кто восклицал, и трудно, говорит, было распознать, это голос плачущий или восклицание радующихся. Они ложили первые краеугольные или камни, восстанавливали этот храм. Те, которые видели храм, какой он был в начале, они плакали. Те, которые не видели, плакали, радовались. И вот теперь... Во время закладки фундамента прилепления к краеугольному камню, ты, снявший обувь с ног твоих, ходишь и говоришь: «Вой, камень святой, закладка фундамента, восстановление разрушенного». Насколько это серьезно? Боже, и ты говоришь: сотворю все новое. Я, говорит, хочу вот такое, говорит, благословение моему народу дать. Я, говорит, даю. И вот за таких преступников сделался ходатаем. Ну, давай, с праздником обновления. Во, струй, давай, с песней. И ты вложил в уста мои новую песнь. Ох ты, хвалу Богу нашему. И вот под звук этой песни закладка моего основания, которая... прилепляется к этому громадному камню Иисусу Христу. Это вообще праздник. Евреев, 12 глава. С 1 стиха, 1, 2, наверное. Евреев, 12, 1, 2. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя». Иначе оно заставляет нас наклоняться, и мы не можем смотреть вперед и не можем взирать на начальника и совершителя веры Иисуса. «Свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, который мешает докопаться, прокопаться вечной мерзлоты, мешает прокопаться, докопаться, чтобы углубиться и положить основание на камне. Свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо прилежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, воссел одесную престола Божия». Вот, говорит, запинающий грех и бремя греха никогда не позволит тебе видеть его, созерцать его красоту. Никогда. Вот это бремя греха и запинающий грех никогда не позволит тебе углубиться и прокопать эту вечную мерзлоту. Этот грех запинающий никогда не позволяет тебе прокопать и углубиться, чтобы положить основание на краеугольном камне. Вот с этим запинающим грехом вся жизнь волокита.
Кто 40 лет по кругу, по пустыне, кто 50, кто 60 лет. Огонь этот не умирает, вернее, не угасает. Червь не умирает, грызет и гложет. Кто кого грызет, кто кого гложет, кто кого разлагает, то непонятно, что делается.
Так вот, почему мы сламываемся.
Что делать?
Он говорит, я хочу тебя восстановить.
Свергай себя, бремя, запинающий грех. Приноси, рассказывай. Я, говорит, буду открывать, освобождать тебя. Буду совершать чудное дело.
Когда читаем Откровение, там интересная фраза. Она такая болезненная для меня. И такая радостная, торжественная. Все вместе. Я же скажу, почему. Откровение, 7 глава, с 13 по 17. Откровение 7, с 13 по 17. Параллельно, это вот возвращение младшего сына. Вот я хочу взять эти два события, чтобы мы увидали, потому что Бог их открыл. Два события параллельно между собой. Вот младший сын приходит от свиного корыта. Скажите, ведь когда он уходил со своего родительского дома, это же возвратись, сын-отступник. Дальше. Ведь он же имел одежды. У него была обувь. Надо понимать, что у него должен был быть перстень фамильный. Ну или как это понимать? То есть печать. Куда он все это делал? Променял? Продал? Да? Храни одежды, чтобы, говорит, тебе не оказаться нагим. Потому что они разорванные или обворованные? В книге Откровения, 7 церковь, в книге Откровения описывается наг. Наг, обнажен. Ну, для меня больше звучит, что частичная одежда есть. Наг, скорее всего, звучит, что уже без одежды. Церковь без одежды, 7 церковь, книги Откровения, без одежды? А как вы читаете? Нищ, слеп, наг. Ну, как читаю, так понимаю. Нищий, значит, обворованный, ни с чем в руках. Или без ничего в руках. Слеп, значит, не видит. Ну, глаза существуют, ослепленные или как? Грех ослепил или выколотые? Хоть так, хоть эдак. Глазной мазью помажешь, будешь и видеть восстановление зрения. Советую тебе купить у меня одежду. А, ты знаешь, без одежды? Ого! Бог не ремонтирует одежду. Он ее меняет. Понимаем? Младшему сыну ремонтировать было бесполезно. Вот та одежда, в которой родительской одежде он ушел, от этой одежды ничего не осталось. От этой обуви ничего не осталось. От благоухания познания Христова ничего не осталось. Силу и власть быть дичом, сонаследником, ничего не осталось. И он возвращается полунагий, в лохмотьях, в чем не описывается. Ничего не осталось. И отец у него забирать будет каменное сердце, давать ему платяное. Омоет его, очистит. Коплением крови обязательно. А потом еще и перстень будет. А вот здесь вот в Откровении лучшая форма. Если эта лучшая форма нуждается вот в этих действиях, то насколько нуждается вот та худшая форма возвращения. Но слава Богу, возвращение. Дети-отступники, возвращение. Нет, а мы не отступники. А, мы никогда не были... А может, мы преступники? Что ты хочешь сказать? Если мы не докопали вечную мерзлоту и построили свой храм внутренности своей, на вечной мерзлоте мы построили взаимоотношения с Господом, на вечной мерзлоте мы приняли Духа Святого, Духом пламенеете, а Он гаснет у нас. Хотим, чтобы внутри, понимаете, стужа не заходила этого мира, она прорывается. Утепляем внутренность сердца нашего, а холод взаимоотношений. Вот видите, что делается. Заложили фундамент обещания Богу доброй совести с бессовестной недокопанностью вечной мерзлоты и не до конца прилепления к камню. Это не укор. Но Священное Писание говорит, укоры любящего, они, ну, все-таки, знаете, это благословенное. Но он как-то нас не укоряет. Я не знаю, что сказать. Да он называет вещи своими именами. Он говорит, помажь глаза с глазной мазью, тогда сам заговоришь, в каком ты состоянии. Я, говорит, тебе говорю, в каком ты состоянии. Просто констатирую факт. Жалок, не слеп, наг. Ни холоден, ни горяешь. Как возьмешь глазную мазь и помажешь, сразу решишь вопрос. И одежды купишь, и глазной мази захочешь еще больше. Вот, и золото приобретешь. И найдешь, что продать. А еще ты будешь продавать? А из того, чем ты богат. А чем богат? Грехами, безобразиями, прочими вопросами. А любые грехи, обиды, огорчения и прочее. Любые наслаждения. Вот чем богаты были. Вот я говорю, продавай это, а покупай вот у меня. Вот эта вот книга Откровения пишет интересную деталь.
Откровение 7, с 13. «И начав речь, один из старцев спросил меня, сии облеченные в белые одежды, кто откуда пришли, а где они взяли эти одежды?» Я сказал ему, «Ты знаешь, господин, он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды своей кровью Агнца». Знаете, что здесь написано? «А они не лишились одежд». Ну, так понимаю. Омыли и убелили. Не отремонтировали. Не заштопали. Я не вижу здесь таких нарушений. Не были прожженные, не были прогнившие, не были разодраны, не были отодранные куски у них. У них были запачканные. Если запачканные одежды, которые они получили от своего небесного Отца, а в доме отца, вот младший сын в свое время имел, и потом в дальнейшем получил, нужно было очищать, освящать, убелять. То насколько отец хочет совершить чудо благословения, разморозить до конца эту вечную мерзлоту. Ведь фактически возвращение младшего сына, это называние вещей своими именами, по-другому звучит. Отец, фактически я хочу тебе рассказать, причина есть, почему я захотел взять имение и пожить для отвода глаз, а потом уйти. Ведь даже причины же были, да, нет? Значит, у него во внутренности была тяга к этому миру. Значит, у него были холодные взаимоотношения с отцом, тепленькие, это гений, и он рисовался. Ведь когда он заполучил имение, он дальше стал рисоваться для отвода глаз, пожил некоторое время недалеко рядышком с папой, все нормально. А потом нашел предлог, чтобы собрать и уйти в дальнюю страну. Зачем дальнюю? Ну, чтобы он потом покаялся. Да-да-да-да-да. А почему дальнюю? Чтобы подальше, чтобы не надоедал. Скучные, говорит, эти собрания. Боринг на собраниях. Тяга к этому греху, к этому миру, к этому земному. А у скольких у нас тяга была? Или есть, остается? Хотя мы и жизнь прожили. Ну, давайте. К телевизорам, к интернетам, к музыкам, к хождениям куда-то, кому-то, чего-то, зачем-то, к занятиям каких-то дел. Мы сегодня с вами будем касаться этих вопросов. Это правда. Так вот, здесь говорится, что они омыли, убелили одежды свои. То есть одежды были не порваны. А младшему сыну там убелять было нечего. И очищать было нечего. Его самого нужно было убелять и очищать. Да железными щетками драить. Что и, видимо, было сделано. И когда очистился, тогда на него можно одеть одежды. Боже, в каких мы одеждах? Как у нас обстоят дела? Что нам делать? Раз мы касаемся этого вопроса, Священное Писание очень-очень-очень интересно говорит.
Иеремия читаем 4 главы, 3, 4, возможно, 14. Иеремия 4 глава, 3-4. «Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима, распашите себе новые нивы,
и несите между тернами. Что делаете? Распашите. А что у нас, старые нивы? Да. Когда-то были распаханные и недораспаханные, может быть, у кого-то. Или если долго не распахивать, то там надо как будто заново перепахивать. Я не очень разбираюсь, но немножко так вот рассмотрел в свете Священного Писания. А тут глубже деталь. Смотри, какая. Третий. «Ибо так говорит Господь мужам Иуды и Иерусалима, распашите себе». Пусть распашут вам. Кто-то вместо вас? Вы сами себе. И не вы кому-то. Не надо. Многие хотят кому-то сучки с глаз достать, достают глаза, а сучки себе свои бревна оставляют. Думай. Себе распахивай. И распахивай до тех пор. Вот они пришли от великой скорби, омыли и убелили одежды кровью Агнца. До какой степени, пока мы не увидели, что она соответствует белизне неба. Так. Зато они пребывают пред престолом, и он будет покоить их на злачных пажитях, водить к водам тихим, отрет всякую слезу с очей. То есть вот тогда исполняется 22-й псалом. Вот когда он водит. Когда они пришли и омыли в свете его лица, в крови его. А тут что здесь написано? Распашите себе новые нивы и несите между тернами. Согласно притч Иисуса Христа, в одни плоти его, он сказал, что такое терны. Помните, при дороге каменистая, терны и добрая. Четыре почвы, да? Терны – это обольщение богатством. Другие пожелания. Какие другие? А что за другие пожелания? Расскажите, что такое другие пожелания? Как мы понимаем? Наслаждения житейские. Житейские? А грехи есть житейские, есть нежитейские, да? А какие разницы между ними? Вот это грехи житейские, а это нежитейские. Нежитейских грехов не существует. Существуют только житейские. Как? Не понимаем, нет? Попечение о плоти – это и есть житейские попечения, которые, не дай Бог, люди могут превратить во что? В похоти. А похоть – это ненасытность. Давай, мало. Дальше становится окаменелое сердце. Глаза закрыл, уши заткнул. Обольщение греха. Дальше звериное сердце, звериные похоти, и начинается хоть к пище, хоть к разнополым или половым взаимоотношениям. Да любое. Давайте. А все же это же житейское. Разве не так? Все житейское. Все из житейского взято. Любые наслаждения, которые считаются житейскими, необходимыми, потом перерастают в ненеобходимые, идут дальше, и потом они уже перебрасываются дальше. Закваска из кастрюли вылазит уже и по кухне начинает двигаться. Правда? Правда, никуда не денешься от этого. А если дальше ее оставить, кто его знает? Может быть, из кухни дальше по кому там полезет? Я не знаю, не могу ответить. Было бы что делать этой закваски. Скажите, у Соломона ведь житейские необходимости были, да? Половина жизни супруга, да? А Бог сказал, в Египет ни под каким предлогом. Колесница же это житейская, это же нужно, и золото, и серебро. Да все же нужно, все же житейское, и кони тоже житейское, нет? А потом житейское куда вышло, скажите, пожалуйста? Ох ты, он стал уже брать жены запрещенных народов. О, видал, куда житейское вышло? Дальше. А дальше это житейское куда вышло? Теперь эти жены стали говорить, давай построим нам капище. Из житейского вылезло капище. Вот это здорово. Дальше из житейского созидания своей семьи вылезло то, что, понимаете, дальше закваска пошла. Куда она пошла? Какой же ты муж, если ты со мной не идешь? На поклонение. Уже вышла в поклонение бесам. Житейское. Знаете, куда вышла? А дальше? Я жертву приношу, а ты никак? И он стал приносить жертвы кому? Бесам. Бесам. Да, нет? Житейское. Смотри, куда принесло? Так что житейское до блудов и до разгулов до пьянок, до наркоманий, до всех видов грехов доводит житейское наслаждение. Но никто об этом не задумывается. А знаешь почему? Каждый из нас. А вот здесь написано. Потому что мы оказались специалистами, сеющими среди тернов. И когда эта притча говорится, упавшая при дороге на каменистую, терные, добрые, это каждый из нас приходит, приводит себя пред лицо Бога один на один, двое, трое, когда поместное собрание собирается, и вот идет сеяние слова. И оно нам сеется, мы его сеем среди тернов своей внутренности. Нас устраивает это. Вот они, запинающие грехи. А там иди копай их. Ох, накопаешь. Дальше. Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима. Распашите себе новые нивы. Не сейте между тернами. А потом дальше. Обрежьте себя для Господа. Когда свою болячку на руке, вот, допустим, рана какая-то загнившая, чистишь, то обычно ее не доочищаешь. Знаем, да нет? Ой, больно, больно, больно! А он говорит, вот через «не могу терпеть» приложи силу, усилия, заинтересованности и небезразличия, дочисти до конца. Если ты не дочистишь до конца, то малая закваска порока и лукавства, которая осталась в Соломоне, доведет его до жертвоприношения и служения демонам. Когда-нибудь думали? При такой мудрости, которую Бог дал и сказал, Соломон, такого не было и не будет. Мы понимаем, что у него было столько силы Господней, помазания, по молитве его опускается облако на храм, огонь падает на жертвенник. Соломон, мы не осуждаем, докатился, прикатился. А мы с вами? Соломон, или ты обрежешь себя, как бы тебе больно не было. А зачастую, когда к нам идет обличитель, о, больно, не можем слушать, не хотим. А себя так, да чуть-чуть. Но зачем по чувствам резать? Зачем? А как резать? Чтоб дальше расплодилось. Вот и сеем между тернами. Вот и колючие взаимоотношения, как у терновника. С Богом. А Бог при чем? У мужей, жен, у родителей, детей, ближних, дальних, друзей в церкви, у членов церкви. О, у вас все делается. Обрежь себя для Господа и снимите крайнюю плоть сердца вашего. Ох, какая болезненная процедура, но какая благословенная. Мужи Иуды, жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших. А, вот оно, наклонности, значит, не до конца обрезка. Что делать, тупик? Он говорит, не тупик, я хочу что-то произвести. Я хочу преподать, говорит, уроки обновления. Вот сегодня он нам преподает урок обновления нашей внутренности. То слава Богу, идем дальше. Когда-то в свое время было сказано о младшем сыне. Был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Сейчас мы с вами прочитаем Евреев 6 главу. С 9 стиха и потом с 1 продолжение будет. То есть мы прочитаем не с 1 по 9, а с 9, потом 1 и дальше. Это очень интереснейший вопрос. Очень болезненный, очень правдивый, очень глубокий, очень благословенный. Это вопрос праздника. Что ты сказал? Да-да-да, праздника. Смотрите. Евреев 6 глава 9. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держите спасение, хотя и говорим так, как вы сейчас прочитаете с первого стиха». Еще раз. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держите спасение, хотя и говорим так. Посему, оставивши с первого стиха, посему оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству». И не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел. То есть, почему мы должны обратиться от мертвых дел? А что, мы туда опять вернулись или как? Каждый проверяет себя. Или не до конца освободились, не до конца обратились от тьмы к свету, и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. А теперь очень осторожно читаем. И очень детально. Ибо невозможно. Значит, нельзя? Но мы, говорит, вам пишем, что, оказывается, нужно, можно и необходимо. Заново 9 стих. И сейчас подойдем к этому. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держите спасение, хотя и говорим так. 4. Ибо невозможно. Однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших. 9 стих. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держите спасение, хотя и говорим так, что вы, как младший сын, ушли далеко до свиного корыта. Но мы говорим вам, возвратитесь, дети-отступники. Обратите внимание на это. Я сочетался с вами. Я хочу разрушенное восстановить. Заметьте. Я хочу вас обновить покаянием. Заметьте, какая ответственность. Потому что вы вкусили сил будущего века и ушли. А я говорю, возвратитесь. Внимательно смотрим на это благословение. Младший сын вкусил. Теперь к младшему сыну читаю. Он, младший сын, 4 стих, для него читаю. Однажды был просвещен, вкусивший дара небесного, соделавшийся причастником Духа Святого, вкусивший благого глагола Божия, сил будущего века, и отпал. Но для него я хочу, говорит, совершить чудо, опять обновить покаянием. Хотя он в себе распинал Сына Божьего, ругался Ему. Он говорит, я виновен против неба и пред Тобой, Отец. Я недостоин называться сыном. Недостойно называться дочерью. Хотел сказать, прими меня в число наемников. Он говорит, я хочу обновить тебя покаянием. Таким покаянием, чтобы ты так покаялся, как ты еще никогда не каялся. Если бы у тебя была та полнота покаяния, ты бы никогда не сказал, дай мне полагаемую часть имения. Ты бы не сказал, желаемое дай мне. И вот ты наелся этого желаемого. У тебя мясо в зубах. Ну, там у тебя голод. Но желание твое, вот оно, как мясо в зубах, вот оно. Из ноздрей твоих, говорит, уже оно пошло. Оно тебе уже опротивило, ты ничего не можешь сделать. Я, говорит, хочу тебя обновить. Я хочу совершить величайшее действие своей благодати. Вот это 9 стих к этому сыну. Я о тебе другого мнения. Теперь я знаю. Что ты знаешь, отец? В этой притче для меня звучит так. Господи, мой сын ушел далеко, моя дочь ушла далеко. Но ты есть Бог, который называет несуществующее, как существующее. Так, да? А потому, отче, ты знаешь, у тебя же внуков нету, у тебя дети. Я твой сын, и мой сын твой сын. Ну, моя дочь, твоя дочь. Вот для его возвращения у меня лежит перстень, обувь, одежда. А в стаде, ты видишь, откормленные телята есть. У меня есть те, которые вместе с ним будут петь новую песнь. Потому что я знаю, что ты догонишь, отымешь из челюстей львиных, медвежьих, достанешь это, из этого глубокого рва, бездонного, страшного, из этого болота, из этого узкого колодца, и поставишь на краеугольный камень ноги. Это будет восстановление. Я, говорит, жду. Вы знаете что? Я смотрю на этого отца, и я вижу в нем чувство, как вот в свое время
Суламита. Я понимаю, что Суламита имела эти чувства, но ее вот эти вот запинающие грехи, какое-то бремя ее удерживало. Она говорит, и ноги помыла, и без сандалий, и хитон сняла, как я открою целые проблемы. За то, что ты не узнала голос посещения. Но она говорит, вот он за стеной у нас. За стеной города или за стеной дома? Когда приходилось встречаться с друзьями, которые сегодня-завтра, но через сколько-то дней должны получить благословение, принятие Духа Святого, исцеление тела, обновление внутреннее, ну разные варианты. И знаете, и вот мы куда-то идем, и говорю, слушай, вот в этот дом идем. Я говорю, Бог туда ведет. Идем. Приходим, а там одинокая сестра, вдова, пожилая, старенькая. И вот мы к вам пришли, вы знаете, у нас есть подарок для вас. Она говорит, а мне Бог открыл. Я ждала подарок. Мне должны были, говорит, принести подарок. И вы знаете, говорит, я спрашиваю, какой подарок? Не знаю какой, но у меня день рождения. Какой у вас день рождения? У меня сегодня день рождения. И я чувствую, что ко мне несут подарок, только я не знаю, кто и какой. А мы говорим, а мы вам сейчас скажем, какой подарок. Бог положил нам на сердца. Мы узнали, что вы еще не приняли до сих пор Духа Святого. И Бог положил на сердца прийти к вам с этим подарком, крестящий Духом Святым. Есть Иисус Господь, молимся. И она приняла Святого Духа. Кто-то ожидал, говорит, вот сегодняшний день, другой случай, должно что-то произойти, и пришли братья, молились, и было исцеление, оздоровление физического тела. Я примерно так смотрю на этого отца. В этот день, вчерашний вечер, ему не спалось. У него вся внутренность ходуном ходила. Приближение. Я что-то смотрю, что он особо с вечера смотрел на дорогу. Вот сердце там подсказывало. У кого сердце чувствительное, тот меня понимает. У кого бесчувственное, для того это очень трудно понять. Когда сердце обрезано, ты чувствуешь на расстоянии это, ты понимаешь это приближение. И он увидел его сдалека. Так мало написано в русском тексте. Я уверен, что он его почувствовал, увидел внутренними глазами. И потом он пристально стал смотреть. Я уверен, что у отца в этот момент прорезалась орлиная дальнозоркость. Он увидал его. Я уверен больше, что он почувствовал, что это сын идет. Вот что я вижу. И он побежал навстречу. Ему бы задать вопрос потом, у него интервью бы взять. Отец, расскажи, а на каком расстоянии ты его увидал? На колоссальном, я уверен. И что ты хочешь сказать, что ты рассмотрел фигуру твоего сына, он же согбенный ушел. Под тяжестью своей нож, а теперь согбенный совершенно по-другому, под тяжестью. Я не знаю, он согбенный под тяжестью грехов или чувство своей вины, потому что он родился уже там, в свиного корыта. Там его место рождения, покаяние. И вот теперь происходит это чудо, встреча. Вот здесь описывается у евреев. Мы, говорит, о вас другого мнения. Мы мнение о том, что вы стоите в лучшем состоянии. И отец видел возвращение. Когда мы читаем место Писания, «Возвратитесь, дети и отступники», там очень глубоко об этом описывается. И они говорят, вот мы идем к тебе. Он говорит, возвратитесь. Я сочетался с вами, я исцелю вашу непокорность. Сынок, вот сейчас ты покаешься так, в своем возвращении от этого свиного корыта, как никогда ты не каялся. Если бы ты покаялся, ты бы никогда бы не потребовал часть имения, никогда бы ты не взял его и не ушел бы в дальнюю страну. Понимаешь, да? Сынок, у тебя же была вечная мерзлота недокопанная. Об этом же мы молчим. У тебя же были такие холодные, натянутые взаимоотношения, и наконец они вырвались наружу, и ты потребовал часть имения. Нежелаемое тобою, да, дал тебе, отец. Значит, ты не докопался до краеугольного камня, и потому не положил основания. Либо ты докопал, ты прилепился бы к своему Богу, Отцу, ты бы никогда мне сказал, я согрешил против неба, а еще и против тебя.
А даже если так и случилось, все равно для тебя шанс возвращения. Читаем еще несколько мест Писания, будем подходить к молитве. Слава Богу, что Он дает нам такой праздник обновления, очищения, освящения. Уразумляет нас, чтобы мы задумались. Кстати, о младшем сыне, если касаться, читаем Матфея 11 главы. Мы прочитаем невероятно. Прочитаем 11 главы Матфея 28, 29, 30 и пойдем на 20 стих. Так мы с вами еще никогда не читали. И тогда с 20 стиха дочитаем опять до конца. Матфея 11 глава с 28. «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные», то есть младший сын свиного корыта, «дети-отступники, вернитесь, я успокою вас». Возьмите иго мое, когда вы свергнете с себя, и ваше иго, и запинающий грех, я это вам расскажу, когда это произойдет. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток, смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Значит, придите ко мне, младший сын от свиного корыта, вернись, придите ко мне, не докопавшие вечную мерзлоту, придите ко мне, не докопавшие. Копал, да не докопал, не углубился, не потому не положил основания на камне, а потому что там запинающие грехи. А теперь смотрим, в каком событии это описывается. В этой же главе, 20 стих. Значит, заново начинаю 28, 29, 30 и прихожу в 20. «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». А теперь 20. «Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище пепле покаялись. Но, говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, да низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня». То есть они так глубоко бы покаялись. «Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». В смысле, Капернаум. В то время, когда об этом он говорил, Иисус Христос, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи, неба и земли, что ты утаил сию от мудрых, разумных, открыл то младенцем. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение». Младший сын у свиного корыта наконец стал младенцем. «Все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына. И кому сын хочет открыть, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток, смирен сердцем, найдете покой душам вашим». Ух ты, вот это благословение. Господи, это значит, ты вот эту свою силу, могущество проявил в этом младшем сыне у свиного корыта. Это ты проявил свою силу, возродитесь, дети-отступники. Я сочетался с вами, как я, говорит, поставлю вас число сыновей, то есть дочерей моих? Как? Вы будете называть меня отцом и не отступите. Ах, вот оно. Я, говорит, исцелю вашу непокорность. А теперь еще несколько мест Писания. Интересно здесь описывается. В начале собрания мы читали, сейчас опять прочитаем, Иеремия 31 главы 3-4 и 17 по 22. Иеремия 31, 3-4. «Издали явился мне Господь, потому что я далеко ушел, я ушла, и сказал: любовью вечной я возлюбил тебя, и потому простер тебе благоволение, я снова устрою тебя, и ты будешь устроена, дева Израилева». 17. «И есть надежда для будущности твоей, говорит Господь. И возвратятся сыновья твои», надо понимать, и дочери, потому что и ты вернешься, и они вернутся. «Слышу Ефрема плачущего: ты наказал меня, я наказан, как телец неукротимый». Ух ты! Не будьте как лошак, челюсти которого нужно обуздывать уздой. Вот это да! Вот что оно творится! У младшего сына что проявилось? Обрати меня, и обращусь, ибо ты, Господь Бог мой. По-другому звучит так. Докатились до такого состояния, что если ты не обратишь, не получается обратиться. Повернуться не получается. Боже, помоги, посмотри, что делается. Религия и обряды, не надо ими прикрываться. Что приняли Духа Святого, вступили в завет, и говорим, что мы дети, слава Богу, понятно. Сила быть победителями над грехом. Сила прокопать эту вечную мерзлоту. Сила докопаться до фундамента, основания доложить, как положено. Вот она сила. Боже, чтобы на земле была полнота Твоей славы. Не смотри на окружающих, а внутренности моей, Твоей, вашей, нашей. Вот она, сюда идем, сюда. Когда я был обращен, и каялся, я каялся. И когда был вразумлен, бил себя по бедрам. Я был постужен, я был смущен, потому что бесславие юности моей нес. Что? Бесславие юности несем по сегодняшние дни? Ах, вот оно, бесславие юности мешает докопаться, прокопать вечную мерзлоту и мешает прилепиться к фундаменту основания. Вот оно, почему уходим, сваливаемся в грехи, проваливаемся. Вот оно, бесславие юности. Чей? Для меня моей, для тебя твоей. Недорогой ли у меня сын Ефрем? Нелюбимое ли дитя? Ибо как только заговорю о нем, всегда с любовью воспоминаю о нем. Внутренность моя возмущается за него. Умилосержусь над ним, говорит Господь. А теперь обращение ко мне, к тебе, каждому. Поставь себе путевые знаки, то есть младший сын от свиного корыта. Дети, отступники, поставьте. Поставь себе путевые знаки. Поставь себе столбы. Обрати сердце твое на дорогу, на путь, по которому ты шла. То есть уходила, когда уходил. Возвращайся, дева Израилева, возвращайся в сии города твои. Какие города? Здесь говорится о возвращении народа Израиля в Палестину. Но здесь говорится о вопросе, что город его мы. Я его город. Я, тело мое, его храм. Мое естество – это его страна. Твое естество – это его страна. Твое тело – это его храм. Твое тело – это его город. Возвращайся в эти города его. Это его города. А поразрушили, дали похоти плоти, понимаешь, разграбить этот храм. А он говорит, восстанавливать его надо. В надлежащее состояние, говорит, его привели. Как ему должно, говорит, быть? И укрепили его. Возвращайся, дева Израилева, возвращайся в все города твои. Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь или отпадший сын? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое, а жена спасет мужа. То есть, оказывается, это возвращение и восстановление через Сына Божьего, Иисуса Христа. Вот оно тебе благословение, да слава Богу. Теперь еще читаем. Иезекииль пишет, 18 главы, 30-32. Вторая половина 30-го. «Покайтесь». Это Иезекииль, 18 глава, 30 стих, его вторая половина и дальше. «Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, а иначе, чтобы нечестие не было вам преткновением». Нечестие из этого места Писания является частичное покаяние. Еще раз. Частичное покаяние – это покаяние не во всех грехах, не полностью. Не до конца. Частично прокопать, но не прокопать до конца вечную мерзлоту. Нечестие. Частично копать, но не докопаться до краеугольного камня. Нечестие. В этом нечестии нечистый пусть еще сквернится. Ого! Так вот почему мы сквернимся и скверним свои тела? Нечестие? Откуда оно взялось? А когда-нибудь мы от него избавлялись? Еще раз читаю это местописание. Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением, потому что нечестие будет преткновением, если вы не до конца очистились. То есть получается, очищаюсь, очищалась, очищался и остановился. Вышли хорошо, кто остановил вас. Я, говорит, простираюсь вперед, стремлюсь к почести высшего звания. А тут не получается стремиться. Обида, огорчение, не так сделали. Наперли воды, налегли ветры или наоборот. И падение. Доска лопается, потому что не было обрезки. Не обрезали свое сердце. Почему? Не до конца. частично. Это не укор, но укоры любящего и искренне. Господи, ты нас укоряешь. Он говорит, да я не укоряю вас. Я просто хочу показать. Просто сейчас работает глазная мазь. Вот я, говорит, вам рассказываю, а вы берете вот эти места Писания и мажете свои глаза глазную мазью. Господи, и здесь вижу, и там вижу, и здесь вижу. Ну каждый уже проверяй. Где хорошо, то слава Богу. Где отлично, то великолепно. А где надо приводить в порядок? А где и уже забыли? Между тернии сеяли. Покайтесь, обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши. Все? Но ведь многие же отвергли грехи. Мы, наши, многие грехи отвергли. Он говорит, я не спрашиваю процент. Я спрашиваю на 100% все. Если нет, значит нечестие. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце, новый дух. Оказывается, не получается сотворить себе новое сердце, новый дух, если не отвергли. Зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог. Но обратитесь и живите. А не получается обратиться, потому что не все грехи отвергли. А теперь еще одно место в Иезекииле пишется. 36 главы с 25 по 27, а потом 36. 36 Иезекииля с 25 по 27. «И окроплю вас чистой водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас». Когда? Когда вы придете и захотите, чтобы полностью очиститься от всех грехов. Они пришли от великой скорби, омыли одежды, убелили в крови Агнца. Понимаем, да? Вот мы приходим и говорим, как младший сын, «Боже, ты знаешь, почему, отец, я оставил тебя? Потому что у меня там было, ой, ворох чего, и потому мне облагая мою часть имения, потому собрал и ушел в дальнюю страну». Ведь там же корни сидят, бесславия юности. А дьявол вылезла наружу. Так вот, говорит, когда вы захотите от всех грехов очиститься, то вы приходите к свету, говорит, моего лица, называя вещи своими именами, и вы соглашаетесь с вопросами, в которых вы с дьяволом участвовали. А Иисус тогда придет и разрушит дела дьявола. То есть он не раньше придет разрушать, чем вы не подойдете к Иисусу в свете его лица. Тогда ты, говорит, возжигаешь светильник мой, Бог мой просвещает тьму мою. Тогда холода от этого окружающего мира не будет, и духом будем пламенеть. Тогда не нужно напрягаться, чтобы духом пламенеть, понимаем, он будет сам гореть. Светильники будут ярко гореть, внутренность будет просвещенная. А теперь еще замечательные детали идем. Смотрите, какие. Вот вы сотворите себе новое сердце, новый дух, да? А теперь, говорит, я вам, этот же Иезекииль, этот же Бог у этого же Иезекииля говорит, я сейчас, говорит, расскажу вам секрет, как у вас получится сотворение вашего нового духа и вашего нового сердца. Знаете, заново. «И окроплю вас чистой водою», когда 50-й псалом, помните, в прошлый раз мы касались, «окропи, буду чист, и вы очиститесь от всех скверн ваших», потому что от всех грехов захотите освободиться, «и от всех идолов ваших очищу вас». От всех идолов? Интересно, идти на богопоклонение к Богу, идолов стащить за собою, и Бог сказал Иакову, помните, вот пойди на то место, где голова на камне была, ты возлил потом елей, лестница Яковлева была, там тебе Бог явился, помнишь, да, помню. Вот пойди там жертвенник, говорит, устрой, вот призови меня, Господь, как туда идти, слушайте, принесите ваших богов, идолов. О, ты уже знаешь, что идолы и боги есть, перемените одежды. Они еще и серьги с ушей вытащили, знаешь, что они сказали? Да ведь мы же рабы! И давай вытаскивать признак рабства из своих ушей и ложить. Ах, вот оно что. Вот они, говорят, ваши украшения. Ваше желание быть рабами определенных видов греха. Вот они, ваши серьги. А потому ваши уши будут слышать этого греха. И не наполнится ухо слышанием. А уж если не наполнится ухо слышанием, то туда и глаза таращиться будут. Вот вам и бесславие вашей юности. «Я окроплю вас чистой водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное». Ах, вот когда происходит этот процесс. «И дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять, и не будет, то есть вам тяжело это сделать».
И вот в этой же главе, 36 стих, «И узнают народы, которые останутся вокруг вас, что я, Господь, вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое, я, Господь, сказал и сделал». Я восстанавливаю вновь разрушенное. Вот он, праздник обновления. Я восстанавливаю возвращение младшего сына. Хотя, говорит, вы вкусили сил будущего века, вы стали сопричастниками, но вы остановили этот процесс, потому что вы не докопали до конца, у вас были заинтересованности в грехах. Вот ваша вечная мерзлота, которая от того мир и соблазняет, и залазит, и оттуда, и отсюда. Вот потому вы, говорит, не докопали до этого фундамента, вот потому немножко наперло, и вы опять в грехи, вот потому оно так у вас и получается. И вот когда вы захотите очиститься от всех скверн, от всех грехов, от всех идолов, вы приходите ко мне, говорит, называете вещи своими именами, я совершаю действия, вы исповедуетесь, отрекаетесь, освобождаетесь, находите первопричины, я даю вам силу быть победителями, потому что вы побеждаете грех в голову. И вот тут я, говорит, делаю процесс, забираю сердце каменное. А когда забирается сердце каменное, тогда мы становимся рабами нашего Господа. И наши глаза смотрят то, что Он хочет, уши слушают то, что Он желает. И Бог вот этот процесс называет Иезекииля 36, 36. «И узнают народы, которые останутся вокруг вас, что я, Господь, вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое. Я, Господь, сказал и сделал». Я еще раз читаю. Сделаю? Нет. Еще раз читаю. Смотрите еще раз. «И узнают народы, которые останутся вокруг вас, что я, Господь, вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое. Я, Господь, сказал и сделал». Здесь не написано «сделаю», а «сделал». И поэтому последнюю фразу я еще раз читаю. «Я, Господь, сказал и сделал». В моей Библии так написано. Боже, ты даровал такой праздник обновления? Вот это да! Вот это да! Это восстановление храма нашей внутренности, восстановление наших взаимоотношений. Это так идти пред лицом Бога, чтобы вечная мерзлота окружающего греховного мира, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не проникала во внутренность, чтобы не охлаждались взаимоотношения с Богом. Тогда и не будут охлаждаться взаимоотношения друг с другом. Ой, я хочу еще одно место прочитать. Ой, пускай стрелки останавливаются. Сегодня об этом считалось. Оно сейчас обязательно здесь нужно. Первое послание Иоанна, первая глава. Мы как-то с вами читали неоднократно, не так давно, недавно. Вот, а теперь сегодня. С первого стиха, первой главы. О том, что было от начала. Где начало? Начало начал до сотворения всего земного шара и вообще, видимо, невидимо до первых ангелов. О том, что было от начала, что мы слышали, теперь он уже говорит то, что нам рассказал сын, о том, что он слышал от начала, что видели своими очами, теперь уже от начала того служения, которое началось в Иисусе Христе, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Иисус постоянно давал себя осязать, особенно об этом говорит Иоанн, потому что он еще на груди лежал. И когда наш Господь воскрес и сказал, вот то, о чем я вам говорил, какая есть у вас пища, осяжите, вот они мои руки, и он показал им раны от гвоздей. Раны от гвоздей – это были пробитые руки и ноги. И ребра показал. Ну, как понимаю, как читаю, так и понимаю. Значит, нужно было раскрыть область груди и показать. Пронзенная грудь. Иоанн. Ой, как Иоанн это выдержал, я не знаю. Лежать на груди Господа и видеть, как Господу пронзили ребра на кресте – это один вопрос. А теперь иметь счастье припасть к этой пронзенной груди – и услышать, сердце бьется точно так же, как оно и билось, когда возлежал на груди. Я тебе что, не кушается спокойно, ты не можешь сидеть ровно. Сядь ровно. Он говорит, на груди возлежать вкуснее кушать.
Иоанн, ты, кажется, очень хорошо знаешь место Писания. У него, говорит, была овечка. Маленькую, говорит, купил. И она, говорит, воспитывалась вместе с детьми. Она от хлеба его ела, из чаши его пила, и на груди его спала. Ну, а ты вообще решил и на груди его возлежать и есть?
Да, да, да.
Осязал. Фома сказал, если не вложу перст в раны от гвоздей, руку между ребер не поверю. Ну, это хорошо, плохо, но надо было верить. Но Иисус его удостоил этого. Давай перст, давай руку. Вот ощупывали, осязали. И он сказал, осяжите меня, осяжите. Кто как осязал, не знаю. Но что Иоанн осязал-то, это 101%. Что осязали руки наши о слове жизни? Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца, явилась нам. То есть Иисус Христос был у Отца, явился нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам. Цель, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. А теперь внимательно. И вот благая весть, вот благовестие, или вот сущность Евангелия. И вот благовесть, а благовесть – это Евангелие. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Итак, мы рассматриваем, что в Боге свет. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, то есть с Богом, а ходим во тьме, то мы лжем, не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. С кем? С Ним. Здесь маленькой буквы написано. С маленькой буквы это потом общение между нами. Тогда, когда у меня общение с Ним и у тебя общение с Ним, когда я хожу во свете, ты ходишь во свете, тогда у нас общение между друг другом, между нами. Но здесь говорится о другой тонкости. Еще раз. И вот благовестие, которое мы слышали от Него. В чем сущность? Я перехожу в 6 стих. Если говорим, что имеем общение с Ним, то мы должны ходить во свете. 7. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. При действии каждого члена, мы члены тела Его, имеем общение с Ним. И получаем приношение для созидания самих себя в любви. Созидание нашего храма с Ним, в Нем. Мы храм Его, город Его, страна Его. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом с Ним. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если вдруг этот грех появился. Он говорит, вот он, говорит, праздник обновления, благословения. Вот этим, говорит, благословением, я, говорит, хочу, чтобы было благословение народе моем. Господу нашему слава, склоняем колени, молимся. Аминь.
Владыка Господи, большой-большой благодарности пред Твоим лицом, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Благодарность Тебе за это благословение, за праздник обновления, очищение, освящение, удаление всего запинающего. Боже, благодарность Тебе. Сила для того, чтобы прокопать, докопаться, прилепиться, не отлепляясь. Сила помазания Твоей, славы Твоей. Действие Твоей благодати. Благодарность Тебе за неизреченный дар спасения. Благодарность Тебе, что Ты избавляющий от всякого греха, очищающий, освящающий, обновляющий. Боже, большая-большая благодарность за Твое помазание, славу, благословение Твое. Что Ты действительно собрал, как птица-птицов под крылья свои. Что Ты предложил возвратиться. Дети-отступники. Боже, кто-то, может, не считает себя отступником. Кто-то не является отступником, благослови наследие Твое. А где отступились, где попустили, где не явили славы Твоей. Ты приходящего, не изгоняющий, и вон слава имя Твоему святому. Ты восстанавливающий. Слава Тебе. Ты, Господь, и Ты сделал это восстановление. Боже, и да будет нам во Слову Твоему, во славу имени Твоего Святого, сила Твоей благодати да действует, помазание Твое да действует. Боже, слава Тебе! Что не забыты мы у Тебя? Ты знаешь каждого из нас по имени. Боже, любовью вечно Ты возлюбил нас, и потому явился к нам издали. Но теперь близко, очень близко. Ты показал в причте. Отец побежал навстречу Сына. Чтобы не было издали. Издали сын вернулся. И отец побежал. Боже, возвратитесь. Возвращение, благословение. Исцеление, оздоровление. Вложил в уста новую песнь. Хвалу тебе, Богу нашему. Благодарность тебе за помазание славы твоей. За действие твоей благодати. Слава тебе. Боже, что это сила для того, чтобы стоять твердо, непоколебимо. Сила, чтобы ветры, воды не могли поколебать. Сила, чтобы холод окружающего этого мира греховного, похоти плоти, похоти очей, гордости житейской, не захватывала внутренность. Сила, чтобы светильники горели радостным огнем. Сила, чтобы светильники не угасали. Слава Тебе за эту могущественность Твою, за Твое благословение. Слава Тебе, что под крылами Твоими есть возможность успокоиться. На Твоей пронзенной груди, в Твоих пронзенных руках место успокоения. Склонившись пред ногами Твоими, как женщина, которая плакала на ноги Твои. Очень похоже, что женщины тогда ухватились за ноги Твои, пронзенные. Там слезы радости были, они торжествовали. Когда Ты предложил ученикам осяжите, не исключено, что женщины припали к ногам. Очень похоже. Очень. Боже, слава Тебе за это благословение, за Твое долготерпение. Слава Тебе, что на подвиг Твоей души смотришь с довольством, что за преступников сделался ходатаем, что измученные души, выпускающие на свободу. Боже, и да будет торжество в стране Твоей. Голос пения слышен в стране Твоей, в стране нашей. Голос, о, слава Тебе, благоухание, цветение виноградной лозы. Зима кончилась, дождь миновал, весна настала. Показались цветы, слава Тебе. Паси Ты, Боже, благодарность Тебе. Води к водам тихим, покой на злачных пашечах. Чтобы прославилось имя Твое святое. Наши дома, семьи, родные, близкие, домочадцы, сохрани нас, церковь Твою. Сохрани, Владыка Божий, кто сегодня здесь, кого нет. Избавь от злых, беспорядочных, негодных, лукавых, коварных людей от их коварства. Благодарность Тебе, что Ты не позволяешь Сенахериму подойти к стенам города, чтобы насыпать вал, подойти копьем, мечом, щитом, бросить стрелу, Ты не позволяющий. Боже, слава Тебе, да будет устроение храма, да будет храм внутренности каждого из нас в надлежащем состоянии, как желающий Ты. Помоги нам дальше очищаться, освящаться. За благодарностью, что мы не оставлены Тобою, не забыты Тобою. Ты пришел к нам, явил славу могущества Твоего. Сказал, вставай, не бойся, зовет Тебя. Когда-то Ты отцу умершей дочери сказал, не бойся, только веруй, спасена будет. Боже! Чтобы не боялись, только веровали, спасены да будем. Совершай свое чудное и славное действие. Восстанавливай дальше внутренность нашу. Наполняй славой имени Твоего Святого. И да будет в устах наших новая песнь. Хвала Тебе, Богу нашему. За одежды, за обувь, за перстень, за власть быть детьми Твоими. Убелять и очищать одежды и хранить их, которые Ты опять даровал каждому. Кому надо было омывать, очищать, а кому нужно было заново дать? Это сила Твоя. И Ты за это заплатил цену голгофских страданий, чтобы совершить это избавление в стане народа Твоего, в церкви Твоей. Хвала имени Твоему Святому. Веди нас дальше путями Твоими. И Слово Твое да обильно вселяется вон это нашу. И мы благодарностью пред Твоим лицом, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои сыновья и дочери. Дочери и сыновья. Веди нас дальше путем Твоим. Путем древним, чтобы нам не возвращаться на старую дорогу, но идти путем, который Ты вновь открыл нам, новым и живым. И мы благодарны, Отче, что всегда имеем возможность через Сына Твоего Иисуса Христа приходить к Тебе, а Он посредник, и Он ходатай, Бог наш, Иисус Христос, пришедший во плоть, умерший за грехи наши, умерший за преступления наши, воскресший для оправдания нашего. Вознесся, чтобы ходатайствовать о нас. И мы благодарны за это благословение. Прими хвалу. Будь прославлен, возвеличен. И превознесен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш. сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки.